эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», у микрофона Вадим Гурнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Прийти по-английски. Британский министр иностранных дел напомнил Грузии о демократии.
Мы говорили о стратегии грузинской мечты, которая подразумевает нападки на независимых акторов, гражданский сектор, СМИ, против которых они выступают.
«Мерседес» уходит от погони. Татьяна Гуля рассказала о странных тратах в московском представительстве Абхазии.
И при этом, вот когда летом у нас отключали интернет, телефоны и так далее, берутся в лизинг машины.
Гость недели – четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
В контексте принятия решений у меня такое понимание этого политического процесса, что реально решение принимает лично Бедина Иванишвили, а влияют на его решение силы из Москвы.
Все это, а также итоги недели среди дачане, тревожной демократии в Абхазии и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кетти Бочеришвили.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает русская служба BBC. Сегодня, 17 марта 2023 года, вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине – господина Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой, говорится в пресс-релизе МУС. Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила Следственная комиссия ООН. Председатель КНР и лидер правящей компартии Китая Си Цзиньпинь посетит Россию с 20 по 22 марта. Об этом утром в пятницу сообщили пресс-служба Кремля и МИД Китая. О том, что китайский лидер намерен приехать в Россию весной, ранее говорил президент России Владимир Путин. Точные даты визита названы только сегодня. Визит в сообщении Кремля назван государственным. Это наивысший ранг официальных визитов. Как говорится в сообщении Кремля, в ходе переговоров сторон обсудят вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Также сказано в сообщении, состоится подписание важных двусторонних документов, каких именно не уточняется. МИД Китая заявил, что состоится углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, и назвал главной целью поездки укрепление двусторонних связей с Россией. Это первый визит Си Цзиньпиня в Россию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года и его первый зарубежный визит после избрания председателем КНР на третий срок. Путин приезжал в Китай на открытие Олимпиады в прошлом году незадолго до вторжения. Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным «Форте-10» зашел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные Flight Radar 24. В течение нескольких часов до этого беспилотник США окружил в воздушном пространстве Румынии, пишет сайт «Крым Реалии». RQ-4 взлетел с авиабазы Сиганелла возле итальянского города Катания. За его передвижениями сейчас наблюдает более 25 тысяч человек. CNN ранее писала, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного моря для осмотра места крушения MQ-9 «Рэпер» и наблюдения за действиями военных Российской Федерации, начавших поиск обломков беспилотника. 14 марта в международном воздушном пространстве на Черным морем два российских истребителя Су-27 перехватили американский военный разведывательный беспилотник MQ-9 «Рэпер». В результате инцидента США потеряли дрон, который упал в море. 16 марта США опубликовали видео перехвата российскими истребителями дрона в Черном море. На видеоролике видно, как два российских самолета Су-27 сбрасывают горючее, пролетая вблизи MQ-9 «Рэпер», очевидно, пытаясь ослепить дроновую камеру. В Белом доме назвали действия России небезопасными, непрофессиональными и безрассудными и заявили, что США продолжат летать над Черным морем, не предупреждая об этом Москву.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Словакии в пятницу одобрило безвозмездную передачу истребителей советского производства МиГ-29 Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьера Эдуард Хегер. Словакия тем самым стала второй страной, которая официально подтвердила передачу Украине истребителей. Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что уже в ближайшее время Киев получит МиГ-29, 4 МиГ-29, бывших на вооружении этой страны. Когда конкретно будут переданы самолеты, пока не уточняется. На вооружении у Словакии до сентября прошлого года было 11 самолетов советского производства. Власти заявляли о готовности передать Украине 10. Один будет отправлен в музей. Также Украине передадут 3 истребителя, снятых с вооружения раньше. По всей видимости, их используют на запчасти. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители напоминают попытки утилизации старой ненужной техники. По его словам, самолеты подлежат уничтожению, а их поставка не изменит ход боевых действий. Парламент Республики Молдова принял в окончательном чтении законопроект о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. За принятие документа проголосовали депутаты из президентской партии «Действие и солидарность». У нее в парламенте большинство мест. Против выступили оппозиционные коммунисты и социалисты. Они предложили исключить законопроект из программы заседания, но не набрали необходимых голосов. На заседании противники президентской партии вывесили баннеры, среди которых был Конституция Молдовы, Молдова, молдаване, молдавский.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кити Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, микрофона Вадим Дубнов. Великобритания призывает власти Грузии усилить демократические институты, развивать свободу СМИ и независимость судебной системы. С таким посылом в Тбилиси прибыл министр иностранных дел по делам Содружества международного развития Великобритании Джеймс Клеверли. Он уже провел встречи с представителями неправительственного сектора, правительства, а также побывал около разделительной линии. О заявлениях, которые сделал британский политик, расскажет Серго Бригвадзе.
С утра состоялась первая официальная встреча министра из Великобритании. Одна из главных тем, которая интересовала Джеймса Клеверли – предстоящие парламентские выборы 2024-го и то, как последние события в стране могут повлиять на демократические свободы, сказала журналистам одна из участниц встречи экс-омбудсмен Нино Ломджария.
Он задал вопрос, чем Великобритания может помочь Грузии для развития демократии, в чем мы нуждаемся и какой позитивный вклад они могут сделать в эти процессы. Мы поговорили об опасностях со стороны России. Я говорила и о том, что риторика властей в отношении грузинского народа и их цели совершенно вышли за какие-либо рамки. А заявления представителей правительства, особенно после вторжения России в Украину, очень стали похожи на российские.
На встрече обсуждался и вопрос свободы СМИ. Правозащитники сообщили Клеверли, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться. Власти пытаются оказывать давление на журналистов. Участились факты словесных и даже физических нападок на них со стороны разных групп людей, которых поощряют представители правящей партии. Они также акцентировали внимание на четные попытки властей продвинуть инициированный сателлитами грузинской мечты законопроект об иноагентах, который мог навредить развитию свободы среды в неправительственном и медиасекторе, говорит бывший замминистра иностранных дел, соучредитель Ассоциации реформ Грузии ГРАС Сергей Капанадзе.
Мы говорили о стратегии грузинской мечты, которая подразумевает нападки на независимых акторов, гражданский сектор, СМИ, против которых они выступают. Говорили о существующей в стране ситуации, которую власти называют поляризацией, но на самом деле это просто демонизация всех политических оппонентов.
Главный дипломат Великобритании прокомментировал эти темы позже, на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Клеверли призвал власти усилить демократические институты и обязательства в связи со свободой СМИ, гражданским обществом и независимостью судебной системы. Во время выступления он также выразил поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии.
Сильный и единый Североатлантический альянс жизненно важен для нашей безопасности в Европе и за ее пределами. Поэтому специально для Грузии в 2023 году разработан адаптированный пакет. В 2023 году посольство Великобритании вместе с посольством Румынии будет действовать в качестве контактного лица НАТО в Грузии. Наше двустороннее оборонное сотрудничество выходит за рамки только военного сотрудничества и включает совместную работу в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.
В своем выступлении британский политик заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также призвал Российскую Федерацию выполнить обязательства, взятые на себя в 2008 году в рамках соглашения о прекращении огня. Обсудили и поддержку Грузии в отношении Украины, заявил после встречи глава грузинского МИД Илья Дарчашвили.
Неоценима роль Соединенного Королевства в направлении поддержки суверенитета, территориальной целостности Грузии и консолидации политики непризнания. Мы также обменялись информацией об активных усилиях по поддержке Украины в политическом, дипломатическом и гуманитарном направлениях. Было отмечено, что именно Грузия была государством, которое первым ощутило на себе российскую агрессию и ее последствия.
Кстати, в Грузию Джеймс Клеверли приехал не с пустыми руками. Накануне британский Кабмин сообщил, что правительство Соединенного Королевства планирует усилить финансовую поддержку Грузии и Молдовы перед лицом российской угрозы. Великобритания предоставит 500 тысяч фунтов стерлингов, направленных на создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году, защищая их от внешнего вмешательства, заявил Клеверли. Широкой общественности пока не сообщают, на что конкретно будут потрачены эти средства. Тем временем экс-посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бодридзе, считает, что визит госсекретаря по иностранным делам в первую очередь отражает новую внешнюю политику Великобритании, которую правительство этого государства старается сконструировать после выхода из Евросоюза, как более самостоятельную и основанную на своих интересах. В этом направлении Грузия может представлять некую ценность для британской внешней политики.
Этот интерес исходит из геоэкономической роли Грузии как связывающего звена между обширным Каспийским регионом и Черноморским регионом. Связано и с энергетической безопасностью Европы, где Грузия играет транзитную роль, а также в отношении других потенциальных грузов и вообще экономических связей, которые были бы в интересах и западных стран, и стран центральноазиатских. Вот, например, после того, как Азербайджан смог обрести независимый от России выход на мировые рынки, это консолидировало азербайджанский суверенитет и экономический гипотез. То же самое может быть интересом центральноазиатских стран, если рассматривать Грузию как свой выход на западные рынки. Вот Великобритания может очень сильно быть заинтересована в расширении, углублении этого сотрудничества.
Говорит Георгий Бодридзе. Важность полного использования потенциала сотрудничества в различных сферах Джеймс Клеверли обсудил сегодня и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встреча проходила за закрытыми дверями. Позже британский политик посетил села близ разделительной линии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Мартовское наступление 30 лет назад и второй фронт сегодня. Главные темы недели в Абхазии. Президент самопровозглашенной республики Аслан Джани тем временем заразился коронавирусом, а глава МИД Инал Ардинба не нашел времени для встречи с представителями Евросоюза. Итоги недели в самопровозглашенной республике подводит наш блогер Изида Чания.
На уходящей неделе в Абхазии вспоминали воинов, погибших в мартовском наступлении во время грузино-абхазской войны 92-93 годов, и проверяли боеготовность вооруженных сил Республики Абхазия. Попытка освобождения столицы Абхазии от грузинских оккупационных войск была предпринята вооруженными силами Абхазии 15 марта 93 года. Военные называют мартовскую операцию переломным моментом в войне, а жители Абхазии – самой кровавой военной операции за период грузино-абхазской войны. Предпринятое в марте наступление, включавшее в себя форсирование реки Гумиста, завершилось поражением. В этой войсковой операции погибло 222 человека. Грузины отказались выдавать тела солдат, погибших в мартовском наступлении. По сей день многие солдаты, кто перешел Гумисту, числятся в списках пропавших без вести. Сегодня в Абхазии опять говорят о войне и готовятся к возможной грузинской агрессии. Поводом для этого служат постоянные призывы открытия второго фронта, звучащие из Украины и Грузии. В абхазских вооруженных силах проходит смотр боевой готовности, проводятся учения для резервистов, общественные организации Абхазии, добровольческие организации из республик Северного Кавказа заявляют о своей поддержке Абхазии и готовности отразить очередную грузинскую агрессию. К другим темам недели. На ближайшем заседании сессии парламента состоится переизбрание уполномоченного по правам человека. На рассмотрение депутатов представлены три кандидатуры. Врач Гунда Дженя, психолог Анас Кишмари и сотрудница ЦГП Диана Кирсилян. Предложения по кандидатуре на должность уполномоченного вносятся группой депутатов парламента численностью не менее 1/3 от общего числа депутатов. Выдвижение кандидатуры для избрания на должность уполномоченного осуществляется не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий действующего уполномоченного. Напомним, что на заседании сессии парламента 23 февраля были рассмотрены кандидатуры на должность председателя контрольной палаты Батала Айба и Астамура Аргун. Оба кандидата не набрали достаточного количества голосов для избрания. Срок полномочий действующего председателя контрольной палаты завершается в марте. 16 марта пресс-служба президента сообщила, что Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19. Симптомы недомогания появились у президента 14 марта. Экспресс-тестирование на COVID-19 показало положительный результат. Ожидаются результаты лабораторного ПЦР-тестирования. Напомним, что 14 и 15 марта Аслан Бжания в сопровождении ряда чиновников и депутатов выезжал в Гальские Ачимчирские районы, посещал объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. Делегация Евросоюза, посетившая Абхазию на этой неделе, не смогла встретиться с президентом Асланом Бжания из-за подозрения на COVID-19, с министром иностранных дел Инала Мартинба из-за загруженности его рабочего графика. Обстановку в Грузии и Абхазии, вероятность агрессии со стороны Грузии, возможность двухсторонних консультаций между официальными представителями двух стран дипломаты обсудили на встрече с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамба и спикером парламента Лаше Ашуба. Повеселило жителей Абхазии на этой неделе набившее оскомину очередное сообщение о том, что ремонтные работы на высоковольтной линии Чугуара, которые вместо нескольких месяцев длятся уже более 2 лет, займут еще 30 солнечных дней. Президент посетил место проведения ремонтных работ, после чего стало известно, что линия будет протестирована только после окончания перетока электроэнергии из России в Абхазию. О расследовании, связанном с хищением средств при закупе оборудования для ремонта этой высоковольтной линии, президент больше не вспоминает и никаких поручений больше прокуратуре не дает. 5 общественных организаций обратились на этой неделе к президенту с требованием о немедленной отставке главы комитета приватизации Беслана Кубрава, чья деятельность нанесла непоправимый финансовый ущерб, а также беспрецедентный вред государственным и национальным интересам Республики Абхазия, говорится в обращении. Авторы требования перечисляют факты, связанные с получением немотивированных кредитов и передачей объектов собственности, в частности и подписанием международного договора о передаче в собственность России государственных государственного объекта госдачи в Пицунда. За Беслана Куправа заступилась в Генпрокуратура, которая еще раз заявила, что никакой ответственности за серьезные ошибки, допущенные в договоре, чиновник не несет, так как документ не был ратифицирован парламентом. Халатность не наступила в виде существенного нарушения охраняемых законов, интересов общества и государства, сообщает Генпрокуратура. Президент хранит молчание, но общественность продолжает обращаться к главе государства. Так, еще одну попытку представить руководству страны план выхода из энергетического кризиса предприняла группа энергетиков, лоббирующая принятие закона о зеленом тарифе. Однако пробиться на прием к чиновникам и спикеру им не удалось. В администрации президента им также сообщили, что записаться на прием к президенту невозможно, так как теперь нет такой практики. Энергетики опубликовали свои предложения в СМИ в надежде, что их прочтут, оценят по достоинству и примут закон, который позволит развивать солнечную энергетику и экономику Республики Абхазия. Тем временем телеграм-каналы продолжают проводить опросы о доверии руководству страны. На этой неделе 91% выразил недоверие власти. Доверчивых осталось критически мало – 9%.
Итоги недели подвела наш сухумский блогер Изида Чаня. Продолжаем нашу программу. Татьяна Гуля, работавшая в представительстве самопровозглашенной Республики Абхазия в Москве со дня его основания, была уволена министром иностранных дел Иналом Ардзинба. Документы, которые она выложила в сеть, свидетельствуют о том, что в то время, когда посольство почти не финансировалось, были приобретены две очень дорогие машины марки Mercedes-Benz представительского класса. Татьяна Гуля в интервью Елене Заводской прокомментировала ситуацию и сказала, что коммерческая деятельность несовместима с дипломатической и оскорбительной для посольства.
Что случилось, что вызвало ваше возмущение?
Меня возмутило то, что все это время после того, так сказать, как Ахба был смещен со своей должности, с посла, у нас практически прекратилось финансирование.
А как вам объяснили, почему?
Объяснили, что в казне нет денег, хотя в годовой бюджет заложено финансирование посольств Абхазии, в том числе и нашего посольства, поскольку это главное посольство в стране стратегического нашего партнера. Но не было денег на интернет, нам грозились отключить свет, люди не могли к нам дозвониться, не журналисты, особенно люди, которые звонят по различным консульским вопросам. Затем нам все-таки перевели деньги, оплатили нам телефон и интернет, и ЖКХ. Это было весна-лето 2022 года. Когда ушел в отставку Игорь Муратович Ахба полтора года назад, если нет посла, то назначается временный поверенный в делах Абхазии в Российской Федерации. Была назначена Мадина Владимировна Авизба. Было финансово тяжело. Поступали крохи. Система такая, что из Министерства финансов полагающаяся нам сумма переводится на счет Министерства иностранных дел Абхазии. А те переводят нам. Но у нас было страшное недофинансирование. И при этом, вот когда летом у нас отключали интернет, телефоны и так далее, берутся в лизинг машины. Это было в мае и в июле, да, там есть даты. При том, что посольство сидело на голодном пайке, что называется.
Назовите, пожалуйста, эти машины и их стоимость. Что это за марки?
Марки исключительно Mercedes представительского класса. Стоимость от 45 миллионов, по-моему, если не ошибаюсь. Вот то, что опубликованы эти документы, это не выдумка, это не поддельные документы. Там можно посмотреть и имена контрагентов, и примерная стоимость машин.
А для кого приобретались эти машины?
Одну из машин я видела, на которой ездил министр, когда приезжал в Москву. Вторую не могу сказать, я не видела.
Две машины получила посольство?
Да. Да-да, не это меня возмутило, ради бога, почему не взять и в лизинг, если это нужно для престижа страны, да, для государства, чтобы министр или кто-то из руководства не ездил на, ну, условно скажем, «Жигулях», да. При этом посмотрите, внимательно изучите эти документы. А почему-то очень странная компания, у которой взяли в лизинг, в Красноярске.
А почему она странная?
15 тысяч первоначальный капитал у этой компании, во-первых. А почему нужно брать в Красноярске машинок в лизинг и гнать оттуда, видимо? Хотя есть много компаний в Петербурге, в Москве, где можно взять тоже в лизинг. И что меня возмутило, что один из контрагентов этой компании — это посольство Республики Абхазии. Вы знаете, это как-то из ряда вон выходящее.
Почему? Поясните, пожалуйста.
Ну, по дипломатическим канонам не может быть посольство контрагентом компании, в данном случае ООО А2 Консалтинг в Красноярске. Меня возмутило не то, что посольство Абхазии стало неким контрагентом.
Татьяна Георгиевна, скажите, пожалуйста, что из этого следует, что посольство стало контрагентом вот компании с уставным капиталом в 15 тысяч рублей?
Кто это сделал? За чьей спиной? По какому совету? Это просто оскорбление страны, что упоминается Абхазия в каких-то очень странных махинациях, на мой взгляд. Я не экономист и не берусь судить о последствиях данных, но министр ли это сделал? Я не думаю, что это без ведома министра это было сделано и его согласия. Поминать в каких-то вот таких вещах базарных нашу страну и ее дипмиссию просто возмутительно.
Татьяна Георгиевна, если вы в курсе, а кто руководитель этой компании, если вам известно?
Там есть три контрагента названы, и посольство Абхазии один из руководителей. Контрагент – это, насколько я понимаю, руководство компании.
Когда вам стало известно о том, что посольство является контрагент такой вот компании в Красноярске?
Вы знаете, как только стало известно, я сразу же это опубликовала.
Татьяна Георгиевна, а вашу бытность в посольстве, были ли машины, и как-то можно их сравнить с вот этим транспортом, который был приобретен?
Были приобретены три машины, один «Мерседес», и две машины такие служебные, недорогие, могу сказать. И они были приобретены в 2009 году после признания России независимости Абхазии и установления дипломатических отношений с Россией. Тогда был президент Сергей Васильевич Багапш, и тогда на выделенные Сергеем Васильевичем деньги были приобретены по очереди машины. После этого не приобретались никакие машины. Посольство не должно и не владеть, и не заниматься бизнесом. Это противоречит дипломатической работе не только в Абхазии. Это общий устав, правила, которые применяются во всем мире для дипработников. Дипработники тоже не имеют право заниматься бизнесом. У меня никогда не было и нет машины. Я живу в квартире, где жил мой отец и мама, писатель Георгий Гулия, который получил квартиру в Москве еще в 50-е годы прошлого века. Это я ничего не приобрела за это время. Бизнесом никаким никогда не занималась. Поэтому я предупреждаю какие-то упреки в свой адрес. я могу говорить с чистой совестью о том, что я думаю о каких-то вещах, и меня это очень беспокоит нынешние какие-то вопросы, связанные и с внутриполитической обстановкой в Абхазии, и с экономикой. Я как гражданин Республики Абхазия имею право на свой голос.
С Татьяной Гулией, бывшей сотрудницей и представительницей самопровозглашенной Республики Абхазия в Москве, беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года. Об этом государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил в Тбилиси на совместном с главой МИД Грузии брифинге. Полномасштабное вторжение России в Украину, полное игнорирование международного права для вас неудивительно. Агрессия России в Грузии в 2008 году, приведшая к аннексии Южной Осетии и Абхазии, разлучает семьи и лишает грузин возможности посещать свои священные религиозные места, а также земли своих предков. «Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность», заявил Клеверли. Глава Foreign Office уже встретился с представителями гражданского сектора и с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Он посетит разделительную линию на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Незадолго до приезда министра в правительстве Соединенного Королевства сообщили, что в ходе визита Джеймс Клеверли объявит об увеличении финансовой помощи Грузии перед лицом российской угрозы. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба сообщил о подготовке абхазской стороны к участию в намеченном на 4 и 5 апреля очередном раунде женевских дискуссий по безопасности и стабильности. «Мы готовимся к очередному раунду на 4 и 5 апреля. Мы надеемся, что они в очередной раз не будут перенесены в одностороннем порядке и что не будет никаких организационно-технических сложностей, в том числе с получением виз для наших сотрудников и других участников. Мы будем требовать подписания с Грузией соглашения о неприменении силы и признания нашего государственного суверенитета», заявил он. После переноса запланированного на 21-22 февраля 57-го раунда женевских дискуссий Инал Ардзинба заявил, что абхазские власти решили отказать во въезде сопредседателям женевских дискуссий. Об аналогичном решении объявили и в Цхинвали. Сессия парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, назначенная на пятницу, сорвана из-за отсутствия кворума. В зале заседания из 34 депутатов присутствовало всего 17. Как пишет агентство РЕС, на сессию без объяснения причин не явились депутаты от партии «Единая Осетия» и «Единство народа».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После 2 лет коронавирусной пандемии впервые за многие годы показатели смертности в Абхазии превысили показатели рождаемости. Этот тревожный факт стал отправной точкой для обсуждения демографического кризиса в самопровозглашенной республике на круглом столе в Сухуми. Тему продолжит наш постоянный автор Виталий Шария.
В Центре стратегических исследований при президенте Абхазии состоялась беседа за круглым столом, посвященная демографическим проблемам в республике. Директор ЦСИ Вячеслав Черигба, который вел круглый стол, одной из главных проблем абхазского государства после военной угрозы со стороны Грузии, назвал демографическую, а после пандемии COVID-19 впервые в послевоенный период смертность в стране стране превысила рождаемость. Чирикба сформулировал несколько угроз, которые негативно влияют на народонаселение Абхазии. Сотрудница ЦСИ Астанда Хашба привела цифры, которые говорят о значительном спаде рождаемости, в особенности среди городского населения, и повышении смертности.
Естественный прирост в 2017 году составлял плюс 449 человек, а к 2022 году минус 336. Показатели рождаемости среди городского и сельского населения различны. Также среди городского населения с 2017 года по 2021 год наблюдается спад рождаемости. Было плюс 126, ныне минус 529. Сельское население плюс 323, это в 2017 году, в 2021 году минус 146.
Астанда Хашба констатировала также, что в республике наблюдается неблагоприятная возрастная динамика. Государство в последние годы все же пытается влиять на повышение рождаемости, выделяя некоторые субсидии многодетным семьям. Таковыми в Абхазии считаются родившие и воспитывающие троих и более детей. Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия привел цифры выплат, которыми занимается фонд по репатриации.
В 2021 году мы выплатили 36 миллионов 500 тысяч. В 2022 году мы выплатили 42 миллиона 500 тысяч. В этом квартале у нас 5 миллионов 300 тысяч. Мало того, мы изыскали деньги, вышли в кабинет министра с предложением, нас услышали. Мы еще 40 миллионов искали. Это за единовременное выплату 50 тысяч за рождение второго ребенка, а четвертый последующий ежемесячно будут получать 10 тысяч рублей в течение года.
Заведующая родильным отделением республиканской больницы Белла Пилия отметила, что многие будущие матери уезжают рожать в соседние страны, в основном в Россию. Но это не отражается кардинальным образом на статистике рождаемости. Неожиданно бурную дискуссию вызвал вопрос о прерывании беременности. В Абхазии еще в 2016 году парламент 5-го созыва принял закон о здравоохранении с поправкой о полном запрете абортов, за исключением случаев внутриутробной гибели плода. Никакого бэби-бума, который обещали инициаторы принятия поправки, не случилось. Наоборот, рождаемость с тех пор только падала. А сколько зато было скандальных случаев, о которых сообщало СМИ, когда без прерывания беременности женщинам грозил летальный исход. Порой он и случался. Общественность, медики не раз поднимали вопрос о необходимых поправках в этот злополучный закон. Соответствующее обращение делала общественная палата. Но закон по-прежнему стоит как скала. Когда ведущий круглого стола затронул этот вопрос, сотрудница ЦСИ, общественно-политический деятель Нателла Акаба, заявила, что в закон необходимо внести поправки по медицинским и социальным показаниям. Однако Белла Пилия, вопреки обычному мнению женщин и медиков, убежденно сказала:
«Я крайне противник аборта в любом их виде, потому что это абсолютно варварская операция».
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Нателлой Акаба, чтобы уточнить ее позицию в этой дискуссии. Нателла Нуриевна пояснила:
«Я вот сказала, что я с этим не могу согласиться, потому что бывают такие ситуации, когда нужно делать аборт по медицинским или социальным показателям. То есть, когда плод, оказывается, у него какие-то патологии. Когда женщине делают УЗИ, вдруг определяют, что там какие-то очень страшные патологии. Я говорю: вот зачем такого ребенка рожать, все равно он не выживет. Она говорит: нет, пусть рожают, а врачи вылечат этого ребенка. А потом я говорю: а если вдруг женщину изнасиловали, что она все равно должна рожать? По социальным показаниям, я говорю, нужно разрешать. И я говорю, надо внести в этот закон такие поправки, что аборты запрещены, потому что я тоже считаю, что это ничего хорошего нет в этих абортах, но вот в таких вот ситуациях нужно разрешать. Она не поддержала меня, она сказала: нет, я не согласна.
По социальным имеется в виду именно из-за изнасилования или там бедственное...
Ну, или изнасилования или какие-то другие ситуации такие. Разные бывают ситуации. Сейчас все это перечислить невозможно. Мы вот проводили женский форум после принятия вот этого закона. Ну, я тогда же возглавляла ассоциацию женщин. И практически все женщины, которые участвовали, они были категорически против. Вот считали, что надо внести поправки.
Но если от частного вернуться к общему, как добиться роста народонаселения Абхазии, то на круглом столе и в ходе его обсуждения в обществе не раз звучала мысль, к чему все наши усилия в различных областях, если нас, коренного населения страны, будет становиться все меньше и меньше, и оно будет постоянно стареть. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
События последних недель в Грузии, в частности, попытка правящей партии принять закон об иностранных агентах, последующие акции протеста с требованием отозвать законопроект, показали, по мнению аналитиков, что народ не сойдет с выбранного европейского пути. Проанализировать все эти события Кети Бочеришвили попросила четвертого президента Грузии Георгия Маргелашвили. Он сегодня наш гость недели.
Батну Георгий, я начала бы с недавних событий на главном проспекте Тбилиси и последующего отзыва из парламента закона об иноагентах. Как вы думаете, грузинская мечта должным образом оценила вот этот накал страстей и серьезно пошла на попятную? Или это какой-то очередной трюк?
Ну, я не думаю, что грузинская мечта является политической силой, которая вообще в состоянии что-нибудь оценивать. Если говорить в контексте принятия решений, у меня такое понимание этого политического процесса, что реально решение принимает лично Бедина Иванишвили, а влияют на его решение силы из Москвы. Ну уж какие силы и с каким интенсивностью, об этом мне трудно судить, но реально мы можем говорить о центре принятия решений в Грузии — это Иванишвили, а обуславливающий фактор — это Москва. Так что то, что грузинская мечта делает, или их риторика, это, в принципе, при анализе вообще не нужно принимать ни в какое внимание. Это уже очень хорошо отмуштрованные лица, которые прошли вот эту школу Иванишвили. Они просто повинуются тем месседжем, которые они получают от него или через него.
Как вы думаете, чем все-таки обусловлена такая, в таком случае, чем обусловлена такая зависимость Бедины Иванишвили от Москвы?
Ну, мне трудно об этом судить, потому что здесь у меня никаких реальных фактов нет, кроме того, что мы знаем, что он деньги сделал в России. Это один факт. Хотя он говорил, что он избавился от всех российских активов. И второй момент – это то отношение, то особо агрессивное отношение, которое сформулировалось у путинской власти после 24 февраля. То есть реально после 24 февраля те люди, которых мы называем таким общим именем олигархи, начали кончать жизнь самоубийством, там у них начались разные проблемы. То есть мы увидели, что в контексте той суровой реальности, которая настала в виде войны, Путин начал подкручивать гайки к тем людям, которых, вероятнее всего, он видит не бизнесменами, а владельцами его денег, то есть некими ходячими кошельками. Так что вот эти два фактора, которые мы видим на поверхности. Однако судить о более детальных финансах Иванишвили и его связи с Москвой мне трудно, кроме того, что мы видим явный политический процесс в интересах России. И я знаю, что это не человек, который, так сказать, делает радикальные движения. Ему всегда сподручней играть на обе стороны, и вдруг он, значит, делает вот такой резкий поворот на север. Так что можно заключать, что где-то здесь есть какие-то одного или другого формата связи его и то, что его заставляют вот так изменять политику в Грузии.
Ну, он ведь не может не понимать, что противодействие основной массы грузинского народа может быть непредсказуемым. Его это не пугает? Как он собирается с этим справляться? Последние события это и показали.
Но я с вами согласен с каждым сказанным вами словом. Наверное, понимает, он умный человек, он не профан. И я видел его, когда мы вместе делали это изменение власти в 2012 году. Я видел его в действии, и он человек, который может стратегически мыслить. Но я не знаю, ошибки всегда происходят, и мы видим, что он-то и среагировал на эту ошибку. Потому что решение внутри, как мы видели в течение этих митингов, оно было абсолютно радикальным. Хотели, в принципе, задавить и задушить этот протест силовыми методами. Однако все это прекратилось. И прекратилось, я думаю, через его прямое вмешательство. Соответственно, он понимает и политику, и политические процессы. Я не знаю, почему он делает так. У меня все-таки впечатление, что это не его выбор. Таких радикальных шагов он вообще никогда не делал. Это не его выбор, а это то, что он, в принципе, человек подневольный по отношению к Москве.
То есть, иными словами, у Бедина Иванишвили нет никакой четкой стратегии дальнейших действий, он ждет указаний, будем говорить так.
Но стратегии четкой у него и никогда не было. Грузинская мечта капитализировалась на том, что нужно просто сохранить власть без всякого позитивного формата, то есть без всякой позитивной политической повестки. И просто говорилось, что главной задачей является сохранение власти, чтобы не вернулся Саакашвили, не вернулось национальное движение. А после войны Украины и России уже этот формат еще заместил новый формат, чтобы не было войны. Так что политической повестки у него и так не было. Но сейчас он еще и стал, по моему впечатлению, намного более зависим прямо от Москвы.
Тогда встречный вопрос. Зачем сейчас Москве такая заморочка? А ей до этого?
Ну, это очень хороший вопрос, на который мне трудно отвечать, потому что очень часто умом Москву не понять вообще, зачем они делают одно или другое. Часто там некоторые вот такого рода действия, которые, кстати, они собирались, по-моему, если я не ошибаюсь, проводить еще в Боснии и Герцеговине, могут иметь чисто пропагандистский характер. Это один вариант. Другой вариант ответа, видя, что Россия проигрывает, то есть не выигрывает, а в будущем проигрывает войну с Украиной, стараются, так сказать, гарантировать свое активное присутствие в тех частях бывшего Советского Союза, где они и имеют, так сказать, некие игровые возможности. Это и Молдова, это и Грузия. Это может быть второй вариант ответа. И еще, может быть, они видят, что уже реально вся парадигма отношения с Россией, Запада, который, в принципе, закрывал глаза в течение последних 20 лет на то, что создавалась вот такая тоталитарная ядерная держава из чего-то некогда существующей, в принципе, зачатков демократической России, создавалась и создалась тоталитарная ядерная держава. И Запад на все это закрывал глаза. И, может быть, вот это изменение, которое сейчас уже произошло, исходя из войны, исходя из того, что Запад не смог убежать и легитимизировать эту войну, не смог от нее убежать, может быть, они считают, что тот же самый формат перекинется и на Грузию, и на Молдову. То есть здесь то же самое происходило в тех же самых форматах, закрывали глаза на то, что грузинская мечта отходила от демократии, отходила от Запада. Это все старались как-то не замечать всего этого. И, может быть, вот это изменение парадигмы по отношению к России, они думают, что это повлечет то же самое здесь, в Грузии также, и уже Запад будет более критичен и объективен. И они стараются сделать такие вот шаги, превенционные шаги. Мне трудно сказать, зачем это было нужно или Москве, или Тбилиси. Потому что реально-то и не государственные организации, и не иностранные посольства никакой проблемы не создавали реальной для грузинской мечты. Но, естественно, этот закон направлен, как мы видим и в российском исполнении, этот закон направлен реально не на организации, а на возможность государства заходить в личный, так сказать, в личный ареал частный ареал.
Пространство. Людей.
Да, частное пространство, потому что фактически через этот закон презумпция невиновности переходит от государства, которое должно тебе доказывать, что ты там в чем-то виновен, переходит на индивид. И через это смена вообще юридической парадигмы. И фактически уже государство имеет возможность ставить вопрос, а ты вообще кто? Что ты представляешь из себя? Не агент ли ты? Так что вот для тоталитарного государства это такой действующий механизм. Может быть, они решили, что уже настало время это делать. Ну, это трудно мне сейчас выбрать первый, второй или третий вариант. Однако то, что это в грузинском случае явно было ошибкой, это показало общество. И я очень рад, что вот такой штиль, политический штиль, наконец-то вот заканчивается в Грузии и предвидится такая жаркая весна.
Вот как раз об этом, Батну Георгий. Молодые люди, студенты проявили себя очень активно. Они практически отодвинули на задний план политиков. Но это было стихийно, если вы со мной согласитесь. Там не было лидеров. На ваш взгляд, они должны сами определиться с лидерами, молодые люди, или им все же надо пока на кого-то опираться? Вот что может сейчас сделать действия молодежи политически более осмысленными?
Я с вашей оценкой согласен в тех процессах, но я реально смотрю на процесс в том смысле, что там стояли всякие, и молодые, и среднего возраста, и старики, и дети. Просто молодых прибавилось. Мы-то там стоим, вот мое поколение там-то стоит с начала 90-х. И мы там и молодость провели, и потом, я не знаю, отрочество, юность, все прошло на этом проспекте. Мы-то там стояли и стоим. А сейчас еще прибавилась молодежь. И вот так отдельно я не рассматриваю молодежь. Я всегда своих студентов призываю быть активными в политике. Они могут создавать свои политические форматы. Они могут примкнуть к одной или к другой политической силе. Но главная повестка дня в том, что нужно изменить делегитимизированное правительство, которое также уже и не договороспособно. Соответственно, я думаю, что политическим силам сейчас нужно координировать процесс к досрочным выборам. Однако ни в коем случае на досрочных выборах не выступать единым списком или единым фронтом. Политическая задача сейчас заключается в том, что делегитимизированное правительство должно измениться, и новое правительство должно получить легитимацию. А задача так это сделать, вся оппозиция должна, ну, прозападная оппозиция должна двигаться к направлению выборов досрочных, но сохранять свою индивидуальность и в таком формате предложить грузинскому избирателю уже более такую многослойную палитру выбора. Так что сегодня задачей является показать и грузинам, и партнерам то, что легитимное изменение власти в Грузии не ведет к какому-нибудь хаосу или нестабилизации. Что это будет очень такой стабильный процесс, произойдет сформирование новой власти в том формате, в каком Грузия выберет будущих политиков, и что это никак не связано с дестабилизации. Вот это сейчас является главнейшей политической задачей процесса продолжения вот этих митингов и этой политической воли, которая сейчас существует.
Ну, чем объяснить это затишье после отзыва закона? Не будет ли упущено самое драгоценное время? Вы, наверное, не будете отрицать, что в грузинском населении всегда присутствовал и по-прежнему силен бунтарский дух, что всегда отличает его и позволяет надеяться, что он не остановится. Вот у меня ощущение, что есть сейчас некая растерянность, которая может позволить свести на нет все прошлые усилия. Что нужно, как по-вашему, срочно предпринять для того, чтобы этот накал не был спущен?
Во-первых, я отвечу на ваш вопрос, почему затишье? Затишье, потому что то, что ставилось задачей, то достигли. Это первый такой ясный ответ, потому что те задачи, которые ставились, они достигнуты. Правительство отступило назад в контексте этого закона. Это один момент. Сейчас другой момент. Здесь политическая тема не главная тема накала, а главное вот то осознание, которое пришло. имеет значение не столько накал, а осознание реальности, которое пришло. То, что они, это русское правительство, и оно недоговороспособно, это главный формат. Вот в таком режиме из любой искры может возгореться пламя, потому что ты уже не доверяешь. Вот я вам приведу хороший пример. Если вы, наш слушатель, знает динамику митингов, то есть...
Да, конечно.
Через три дня было принято решение правительством, что они отзывают закон. А митинги не закончились. Потом они сказали, что они это сделают за неделю. Потом они сказали, что они сделают завтра. И даже завтра. Вот тогда, когда должны были отозвать, реально процедура отзыва закона должна была пройти, даже в этом режиме митинги не заканчивались, потому что абсолютно нету доверия к этим людям. И вот сейчас представьте, это очень значимый формат политики, это фактически то, что называется легитимизацией. То есть люди вручную управляли депутатами, чтобы они нажимали на правильные кнопки. До такой степени уже нету доверия. Однако достигнуто то, что являлось политической задачей. Следовательно, в будущем любой новый законопроект, любая новая инициатива, все будет пропускаться через эту призму, что это пророссийские, и они хотят что-то сделать за кулисами против Грузии. Вот это будет то, как народ будет на них смотреть. И любая вот такая искра даст, опять же, новое пламя, потому что отношение уже к ним вот такое. Исходя из этого, я не думаю, что нужно сохранять, так сказать, накал искусственно. Накал произойдет, потому что произошло прозрение. Это уже не изменить прозрение народа и наших партнеров. Соответственно, нужно идти таким стабильным политическим форматом. И главное, показать населению, нашим партнерам, у нас есть формат изменения этого правительства через стабильный процесс выборов. И результаты выборов, любые, так сказать, результаты будут такими, которые будут гарантировать стабильность власти в Грузии. Вот это является главной задачей. Так что не является особенно значимым сохранение сейчас.
Я поняла.
Накал придет, когда будет для этого очередной случай.
Батну Георгий, будет ли после этих событий понят и услышан в европейских структурах, скажем так, голос грузинского народа? Я хочу сказать, могут ли там закрыть глаза на формальное выполнение грузинским правительством 12 рекомендаций, проигнорировать процедурные правила и дать Грузии зеленый свет на получение статуса страны-кандидата?
Ну, я думаю, что Грузии сразу дадут зеленый свет, как только изменится правительство через демократический процесс. Это произойдет именно в этом контексте, а не в контексте тех 12 пунктов, которые реально-то и не нереальны. Понимаете, вот, например, пункт о том, что нужно снизить температуру политического накала. Ну, это же фактически вообще уже не входит в контекст существующей политики, чистой реальности. Изменить судопроизводство, то, что мы не смогли сделать за 30 лет, сделать за 6 месяцев, это невозможно. Так что я думаю, что решение все-таки будет политическим. А наши европейские партнеры помнят, что буквально 5 лет тому назад мы были лидерами восточного партнерства. Мы были лидерами, были 3 лидирующие страны, Украина, Молдова, Грузия. Однако Грузия имела такой лидирующий формат. И я вот в последний мой визит в Брюссель, мы получили еще один, так сказать, высший формат, more for more. Мы получили college governance, хотя его после уже это правительство не употребляло. Так что то, что мы стали в конце вот этого европейского паровоза, и вот особенно этих 3 лидирующих стран восточного партнерства, это вина не грузинского народа, а грузинского правительства. Соответственно, формула очень ясна. Как только изменится правительство, изменится и этот подход. Вот я помню, как тот же процесс происходил с нами с 2012-2013 годов, как они увидели, что Грузия смогла создать переход власти через демократический процесс 2012 года выборов, сразу же мы получили очень такой реальный буст и реальную поддержку с нашими партнерами. И это естественно. Так что я не думаю, что это будут так реально на эти 12 пунктов опираться. Сейчас-то они являются политической повесткой, но реальная политическая повестка в изменении власти, а не в сюрреалистическом подходе, что вот это пророссийское правительство, правительство, которому нельзя доверять, это не только позиция моя как политика, это уже позиция и грузинского общества, и наших партнеров. И так что, в принципе, это же логический абсурд, им нельзя доверять, однако мы вместе с ними достигнем этих 12 пунктов. Это уже когнитивный политический диссонанс. Так что, хотя это не будет говориться так в открытую, но реально достичь вот этой цели возможно только через изменение правительства.
С гостем недели, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, беседовала Кетти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Зубнов. Всего доброго. До завтра.